Украина нам настолько близка, и мы ей шлем наш дорогой, горячий, любимый, счастливый привет. Тарас Григорьевич Шевченко.
Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гне високі, горами хвилю підійма.
Рєвет і стоне Дніпр широкий, сердитий вітер листя рвет, додолу клонит лес високий, и волны грозные несет. А бледный месяц той порою за темной тучею блуждал, как челн, застигнутый волною, то выплывал, то пропадал. Еще в селе не просыпались, петух зари еще не пел, сычи в лесу перекликались, да ясень гнулся и скрипел.
Проходят дни, проходят ночи, прошло и лето, шелестит лист пожелтевший, гаснут очи, заснули думы, сердце спит, заснуло все. Не знаю я, живешь ли ты, душа моя. Бесстрастно я гляжу на свет, и нету слез, и смеха нет, и доля где моя? Судьбою знать не дано мне никакой. Но если я благой не стою, зачем мне выпало хоть злой? Не дай, о Боже, как во сне блуждать, остынуть сердце мне. Гнилой колодой на пути лежать меня не попусти. Но жить мне дай, Творец Небесный, о, дай мне сердцем, сердцем жить, чтоб я хвалил твой мир чудесный, чтоб мог я ближнего любить.
Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милі.
Как умру, похороните на Украине милой, посреди широкой степи выройте могилу, чтоб лежать мне на кургане над рекой могучей, чтобы слышать, как бушует старый Днепр под кручей. И когда с полей Украины кровь врагов в постылых понесет он, вот тогда я встану из могилы, подымусь я и достигну Божьего порога, помолюся. А покуда я не знаю Бога, схороните и вставайте, цепи разорвите, злою вражескую кровью волю окропите, и меня в семье великой, в семье вольной, новой, не забудьте, помяните добрым, тихим словом.
Опять настало время злое, а было доброе такое. Мы собирались расковать своим невольникам оковы, но глянь, опять струится кровь мужичья, палачи в коронах, как псы голодные, за кость грызутся снова.
Леся Украинка.
Мечта не предай, по тебе я так долго томилась, столько безрадостных дней, столько бессонных ночей. А теперь я молю всей последней надеждой и силой, о, не угасни, светильник бессонных очей. Мечта не предай, ты так долго лила свои чары, жадное сердце насыщено ими до дна. Не оттуда отторгнут меня от тебя никакие кошмары. Мне ни мука, ни самая смерть не страшна. Для тебя я давно от других отказалась мечтаний, а теперь я не грезу, а жизнь я свою отдаю. Пробил час, и в душе своей я поднимаю восстанье. Не свернуть мне с пути, на котором стою. Жизнь за жизнь, только так пусть мечта моя станет живою. Слово оденется в плоть, если живое оно. Кто моря переплыл и кто сжег корабли за собою, с новым добром возвратиться тому суждено. Раньше мечта, ты парила орлом надо мною. Буду сама я летать, мне свои крылья отдай. Буду дышать я огнем твоей лучезарной весною. Если ж погибнуть придется, пускай.
Я песнею стать бы хотела в тот миг, что сияет светло, чтоб вольная песня взлетела, чтоб эхо ее разнесло. Под самые звезды бы взвиться напевом звенящим моим, на волны бы им опуститься и слиться с простором морским. Пускай бы звенели мечтанья и счастья заветные сны яснее, чем звезд трепетанье, звучнее, чем рокот волны. Стояла я и слушала весну. О, как она мне много говорила! То пела песню звонкую одну, то мне тихонько-тихо ворожила. Она мне напевала про любовь, про молодость, про радость и печали. Она мне все перепевала вновь, что мне мечты давно уж рассказали.
Драма «Каменный хозяин». Перевод Маргариты Алигер. Часть шестая.
Парадная зала для приемов в доме командора. Не очень большая, но красиво убранная резными шкафами, буфетами с дорогой посудой, оружием и прочим. Посредине длинный стол, накрытый для званого ужина. Стол упирается в стену, на которой висит большой портрет командора с черным крепом на раме. На противоположной стене висит длинное узкое зеркало, доходящее до пола. Стул, стоящий на почетном месте, находится напротив портрета, спиной к зеркалу. Донна Анна в белом платье, отделанном широкой черной каймой. Гости уходят. Донна Анна и Дон Жуан остаются наедине.
Вот и сомкнулись каменные стены. Нежданно сказка кончилась, и рыцарь с принцессой в темнице оказался.
Чем неприятен вам такой конец? Зачем вам этот замок называть темницею, а не гнездом орлиным? Его сама свела я на утесе. Преодолев и труд, и страх, и муку, привыкла к поднебесной высоте. Так почему бы вам со мною вместе на этой высоте не поселиться? Ужель боится ваш крылатый дух скалистых круч и пропасти бездонных?
О нет, боюсь я лишь того, что может сгубить свободу.
Нет у вас свободы. Ее давно лишила вас Долорес.
Она меня свободы не лишала. Долорес за меня распяла душу и умертвила сердце.
Для чего? Чтобы возвратить вам цепи светской жизни, когда-то ненавистные для вас.
О, верно. Я б не выдержал их долго, когда б Не вы. Я прозорвал их снова. Другого, видно, нет пути к свободе.
Без власти нет свободы.
Я власть имел над душами людскими.
Так вам казалось только. Эти души под вашей властью лишь испепелялись и превращались в прах. И лишь одна осталась неразрушенной. Моя. За тем, что я равна вам.
Потому-то я так стремлюсь вас победить.
Напрасно. Не лучше ли, соединяя силы, нам вместе овладеть крутой горою? С таким трудом я на нее всходила. А вам довольно только этот перстень с мизинца снять и мне надеть на палец.
Я должен вам отдать кольцо Долорес?
А почему бы нет? Ведь я ее не убивала. Между тем, как вы убили в этом доме человека, который должен был лежать между нами порогом страшным, непреодолимым.
Меня во многом обвиняли люди, но признавали все мои враги и все друзья мою отвагу.
Хватит отваги вам, чтобы выбраться отсюда.
Что же будет с вами?
Ах, обо мне, сеньор, не беспокойтесь. Любое горе легче мне, чем помощь неискренняя ваша.
Вот мой перстень. Срывает перстень с мизинца и протягивает его Анне.
Меняя с ним перстнями, а вот и мой. И скоро я вручу вам еще один, чтобы печати ставить на командорских актах.
Что вы?
Да, добьюсь и сделаю вас командором. Избранник мой, должны вы стать высоко в глазах двора и света. Всем известно, что рыцарем бесстрашным были вы и в горестные времена изгнания. А уж теперь вы станете примером всех рыцарских достоинств. Вам легко.
Как это странно. Рыцарю свободы дается в руки каменный таран для добывания городов и замков.
Но, кажется, в изгнании вы были морским пиратом. Свободы я не вижу тут.
Но власть за мною признаете?
О, вы еще не видывали власти. Не знаете, что значит обладать не парой рук, а тысячей сильных, вооруженных рук, готовых к бою, умеющих и разрушать, и строить, и добывать всемирные престолы.
О, гордая мечта!
Добыть престол. Да, да. Вы должны в наследство получить мечту. И эту вместе с командорством. Подбегает к шкафу и достает оттуда белый командорский плащ.
Жан вздрагивает, но не может отвести глаз от плаща, увлеченный словами Анны.
Жуан, взгляните. Этот белый, он как знамя. Вокруг себя отважных собирает всех тех, кто не боится слез и крови, чтобы спаять навеки воедино гранит и мрамор, мужество и власть для памятника славы.
Дона Анна, не женщина вы. Я не знал вас раньше. И чары ваши больше женских чар.
Приближается к дону Жуану. Наденьте этот плащ.
Дон Жуан хочет взять плащ, но останавливается. Не надо, Анна. Мне кровь на нем мерещится еще.
Он этот плащ не надевал ни разу. А если б даже так? А если кровь? С какой поры вы так боитесь крови?
Да, это верно. Нечего бояться. Давайте плащ мне. Я его надену. Я полностью наследство принимаю. Теперь хозяин в этом доме я.
О, это вы по-новому сказали. Я жажду вас скорее таким увидеть. каким должны вы сделаться навек, протягивает ему плащ. Дон Жуан надевает его. Анна снимает со стены и дает ему меч, командорский жезл и шлем с белыми перьями. Взгляните, как величественны вы!
Дон Жуан подходит к зеркалу, вглядывается и вдруг вскрикивает.
Что с вами?
Он каменный. Меня не стало. Шатаясь, отскакивает от зеркала в сторону и прижимается к стене, дрожа всем телом. В это время в зеркале появляется фигура командора, выступает из рамы, идет тяжелой каменной походкой прямо на Дон Жуана. Анна бросается между командором и Дон Жуаном. Командор левой рукой ставит ее на колени, а правую кладет на сердце Дон Жуана. Дон Жуан застывает, пораженный смертельным оцепенением. Дон Анна вскрикивает и падает ниц к ногам командора.
Александр Пушкин, Полтава.
Тиха украинская ночь, прозрачно небо, звезды блещут. Своей дремоты превозмочь не хочет воздух. Чуть трепещут серебристых тополей листы. Луна спокойно с высоты над белой церковью сияет. И пышных гетманов сады, и старый замок озаряет. И тихо, тихо все кругом. Но в замке шепот и смятенье. В одной из башен под окном, в глубоком тяжком размышленье, окован кочубей сидит и мрачно на небо глядит.
Егор Павлюк.
Сизый голубь, выросший в неволе, хлопотливо мечется в окне. Баба Анна вышивает поле, полотно на белом полотне. Я как будто в сонной теплой сказке. На плите сбегает молоко, заливает хату желтым маслом, солнце шелковистым колобком. Стол, на нем кобзарь, ржаная корка, пахнет теплым хлебом. Дед сердит, собирает со стола махорку, втихаря в усы чертей чистит. Из дверей глядит клубочком ночи кот ленивый с мягким толстым лбом. И укрыта люлька в уголочке, в розовом, а может, в голубом. Баба Анна смотрит, как садится на погоду солнышко в траву. Вечер, люлька, стол, родные лица. Я живу, я этим всем живу.
Николай Васильевич Гоголь, Тарас Бульба.
А поворотись-ка, сын! Экой ты смешной какой! Что это на вас за поповские подрясники? Этак все ходят в академии!
Такими словами встретил старый Бульба двух сыновей своих, учившихся в Киевской бурсе и приехавших домой к отцу. Сыновья его только что слезли с коней. Это были два дюжи молодца, еще смотревшие из-под лобья, как недавно выпущенные семинаристы. Они были очень смущены.
«Какие же длинные на вас свитки! Какие свитки! Таких свиток еще и на свете не было! А побеги который-нибудь из вас, я посмотрю, не шлепнется ли он на землю, запутавшись в полы!» «Не смейся, не смейся, батька!» — сказал, наконец, старший из них. «Смотри ты, какой пышный! А чего ж бы не смеяться?» «Да так, хоть ты мне и батька, а как будешь смеяться, то, ей-богу, поколочу.
Ах ты, сякой такой сын! Как? Батьку?
Сказал Тарас Бульба, отступивши с удивлением несколько шагов назад.
Да хоть и батьку! За обиду не посмотрю и не уважу никого.
Как же хочешь ты со мной биться? Разве на кулаки?
Говорил Тарас Бульба, засучив рукава.
Посмотрю я, что за человек ты в кулаке!
И отец с сыном вместо приветствия после давней отлучки начали насаживать друг другу тумаки и в бока, и в поясницу, и в грудь, то отступая, оглядываясь, то вновь наступая.
Смотрите, добрые люди, одурел старый, совсем спятил с ума, говорила бледная, худощавая и добрая мать их, стоявшая у порога и не успевшая еще обнять ненаглядных детей своих.
Да он славно бьется, говорил Бульба, остановившись. Ей-богу, хорошо,
продолжал он, немного оправляясь.
Так хоть бы даже и не пробовать. Добрый будет казак. Ну, здорово, сынку, почеломкаемся.
И отец с сыном стали целоваться.
Добрый сынку, вот так колоти всякого, как меня отузил, никому не спускай.
А все-таки на тебе смешное убранство.
Что это за веревка висит? А ты, бейбас, что стоишь и руки опустил?
Говорил он, обращаясь к младшему.
Что ж ты, собачий сын, не поколотишь меня?
Вот еще что выдумал, говорила мать, обнимавшая между тем младшего. И придет же в голову этакое, чтобы дитя родное било отца.
Да ты мазунчик, как я вижу, говорил Бульба. Не слушай сынку матери, она баба, она ничего не знает. Какая вам нежба? Ваша нежба, чистое поле да добрый конь. Вот ваша нежба. А видите вот эту саблю? Вот ваша матерь. Это все дрянь, чем набивают головы ваши и академии, и все эти книжки, буквари, философия, и все это казначо. Я плевать на все это.
Здесь Бульба пригнал в строку такое слово, которое даже не употребляется в печати.
А вот лучше я вас на той же неделе отправлю на Запорожье. Вот где наука, там вам школа, там только наберетесь разума.
И всего только одну неделю быть им дома? Говорила жалостно со слезами на глазах худощавая старуха-мать.
Полно, полно выть, старуха! Казак не на то, чтобы возиться с бабами. Ты бы спрятала их обоих себе под юбку, да и сидела бы на них, как на куриных яйцах. Ступай, ступай, доставь нам скорее на стол все, что есть. Не нужно помпушек, медовиков, маковников и других пундиков. Тащи нам всего барана, козу давай, меды сорокалетние. Да горелки побольше, не с выдумками горелки, не с изюмом и всякими утребеньками, а чистой пенной горелки, чтоб играла и шипела, как бешеная.
Бульба по случаю приезда сыновей велел созвать всех сотников и весь полковой чин, кто только был налицо. Он им тотчас же представил сыновей, говоря:
«Вот, смотрите, какие молодцы! На сечь их скоро пошлю!»
Гости поздравили и Бульбу, и обоих юношей, и сказали им, что доброе дело делают, и что нет лучшей науки для молодого человека, как запорожская сечь.
«Ну ж, паны, браты, садись всякий, где кому лучше за стол. Ну, сынки, прежде всего выпьем горелки»,
— так говорил Бульба.
«Боже благослови! Будьте здоровы, сынки! И ты, Остап, и ты, Андрей!
Дай же Боже, чтобы на войне всегда были удачливы. Добре, синку. Ей-богу, добре. Да когда на то пошло, то я с вами еду. Ей-богу, поеду.
И старый Бульба мало-помалу горячился, горячился, топнул ногою.
Завтра же едем. То зачем откладывать?
Сказавши это, он начал колотить и швырять горшки и фляжки. Это был один из тех характеров, которые могли возникнуть только в тяжелый 15 век на полукочующем углу Европы, когда вся южная первобытная Россия, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена дотла, когда, лишившись дома и кровли, стал здесь отважен человек, когда и завелось казачество, широкая, разгульная замашка русской природы, и когда все поречья, перевозы, прибрежные пологие и удобные места усилялись казаками, которым и счету никто не ведал, и смелые товарищи их были вправе отвечать султану, пожелавшему знать о числе их.
А кто их знает? У нас их раскидано по всему степу, что байрак, то казак.
Где маленький пригорок, там уж и казак. Это было точно необыкновенное явление русской силы. Его вышибло из народной груди огнево бед. Вместо прежних уделов, мелких городков, возникли грозные селения. Уже известно всем из истории, как их вечная борьба и беспокойная жизнь спасли Европу от неукротимых набегов, грозивших ее опрокинуть. Не было ремесла, которого бы не знал казак. Накурить вина, снарядить телегу, намолоть пороху, справить кузнецкую, слесарную работу и в прибавку к тому гулять напропалую, пить и бражничать, как только может один русский. Все это было ему по плечу. Словом, русский характер получил здесь могучий, широкий размах, крепкую наружность.
Я и Гоголь. Чуден Днепр.
Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои, не зашелохнет, не прогремит. Глядишь и не знаешь, идет или не идет его величавая ширина, и чудится, будто весь вылит он из стекла, и будто голубая зеркальная дорога без меры в ширину, без конца в длину реет и вьется по зеленому миру. Любо тогда и жаркому солнцу оглядеться с вышины и погрузить лучи в холод стеклянных вод и прибрежным лесам ярко светиться в водах. В середину же Днепра они не смеют глянуть. Никто, кроме солнца и голубого неба, не глядит в него. Редкая птица долетит до середины Днепра. Синий-синий ходит он плавным разливом и средь ночи, как средь дня. Когда же пойдут горами по небу синие тучи, черный лес шатается до корня, дубы трещат, и молния, изламываясь между туч, разом осветит целый мир. Страшен тогда Днепр. Водяные холмы гремят, ударяясь о горы, и с блеском и стоном отбегают назад и плачут, и заливаются вдали.
Как чуден Днепр, когда стоит великолепная погода, и редко птица долетит до середины тихих вод, читаю классика навзрыд. Малороссийская природа, тобой воспетая Кобзарь, перед глазами восстает. В разливе плавном день и ночь Днепр не окинешь зорким оком. Когда ж по небу чередой горами тучи мчат вперед, то страшен он, бегите прочь! Грома разносятся далеко, и все трепещет пред грозой, и ветер лес могучий гнет. Когда же солнце ясный взор опять с высот опустит долу, притихший Днепр и влажный лес своей улыбкой озарит, мне чудится, что в этот миг великий Гоголь снова молод и полон сказочных чудес, и над Диканькою сидит.
Украинские поэты, погибшие на Великой Отечественной. Михаил Кульчицкий.
Я очень сильно люблю Россию, но если любовь разделить на строчки, получатся фразы, получится сразу про землю ржаную, про небо, про синее, как платье. И глубже, чем вздох между точек, мы подымаем винтовочный голос, чтоб так разрасталась наша отчизна, как зерно, в котором прячется поросль, как зерно, из которого начался колос высокого коммунизма. И пусть тогда на язык людей всепонятный, как слава, всепонятный снова, попадет мое русское до костей, мое советское до корней, мое украинское тихое слово.
Давид Каневский.
Снег, снега, в полях бушуют вьюга, еще сильны законы февраля. Но погляди, воспрянула земля от севера до солнечного юга, огня и льда преодолев преграды, немецкой черной злобе вопреки идут вперед железные полки. Плывут к Днепру знамена Сталинграда.
Всеволод Лобода.
Неприятель прорвался к Дону. Сталью вытоптаны поля, заскрипели возы бездомных. По дорогам степным пыля над гремящей землей томится темнота. Ни луны, ни звезд, как пылает твоя станица. Ночью видно за много верст, уходя с боевым отрядом за реку, где ярится враг, на пожарище долгим взглядом, сжав поводье, глядит казак, где вчера еще цвел пригорок, яма круглая, смерти след. Дым сражения сер и горек, но другого исхода нет. Ветер голосом человека тихо стонет в ветвях ракит, задыхаясь, как после бега, командиру казак твердит: «Я стреляю довольно метко, я точен, востер клинок, отпустите меня в разведку, за беду посчитаться срок». Командир отвечает: «С Богом, поезжай, погоди немного, мы добьемся погожих дней, утро вечера мудреней. В трудном деле станичник весел, на плечо автомат повесил, снарядился в опасный путь ради завтрашних легких песен, чтобы ровно дышала грудь. Громыхнула зенитка где-то, пронеслась на восток ракета, завиляла хвостом летучим и упала, шипя в залив.
на мгновенье донскую тучу смертным синим огнем залив.
Не в силах радость вымерить и взвесить, как будто город вызволен уже, я в адрес Киев, Павловская, 10, строчу послание в тесном блиндаже. Письмо увидит ночи штормовые, когда к подолу катятся грома, когда еще отряды штурмовые прочесывают скверы и дома. По мостовым шуршащим листопадам придет освобождение. Скоро, верь, впервые за 2 года ни прикладом, без окрика, негромко стукнут в дверь. Мой хворый дед поднимется с кровати. Войдет веселый первый почтальон, от рядового с берега Лавати привет вручит заждавшемуся он. Старик откроет окна в шумном мире, осенний день, похожий на весну, и солнце поселится в той квартире, где я родился в прошлую войну.
Николай Панченко. «Весна на фронте».
Весна на фронте пахнет не фиалками, бурлят из леса затхлые ручьи, а там вповал январские, февральские, немецкие, советские ничьи. В овчинных шубах, как в звериных шкурах, кто навзничь, кто ничком, кто на боку. Весной на фронте очень много курят, и вечно не хватает табаку.
Михаил Панов. «Победа».
Вечер умер, еще крошится бормотня в окопах, черствые шутки из солдатского вещмешка. Ты, брат, башку поверх окопа не суй, сделают тебе в набалдашнике дырку, чем будешь ее затыкать? Посмеялись и размыты, разъяты весенней ночью сном. А утром человек перескочил бруствер и пошел по траве. Днем в рост спокойный идет живой Христос, идущий по водам. Чудо! Не верю, остолбенел. Почему? Все во мне кричит. Понял. Победа!
Василь Барка. «Надежда».
Взовьется в небо серпик острый, и возле крыш начнет сиять. Веночки вишен, будто сестры, под вечер вышли погулять. Дом правды чист и благолепен, зло на порог свой не пустил. Встал на холме тысячелетнем, над дверью месяц 100 светил. Рассвет раскроет книгу жизни, перелистнув страничек ряд, а в ней сердца детей отчизны с большого неба в мир глядят.
«Трава». Юрий Андрухович. Перевод Владислава Сушкова. Трава на камне, и она растет сквозь ночь, сквозь раны дома. Растение, камень и луна скользит живым по неживому. Мы ночью боремся со сном, мы слушаем, как будто море, дыхание травы, а в нем растут саванны и босфоры. Но проникая в глубину, в ее потресканные плиты, трава лелеет цель одну — обняться с теплым камнем,
жить и хоть между рельсов, стен, застав, среди столбов, под проводами, так молчаливо и чиста трава, пришедшая за нами. Наш привет, театр слова.